«Бытовой котел». Программа о том, что накипело.
Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Мы, как всегда, в это время и в этом месте говорим на самые резонансные темы, поднимаем самые дискуссионные вопросы. Со мной сегодня Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомолки». Дина, я тебя приветствую.
Здравствуйте.
Итак, сразу несколько историй, объединенных, в принципе, одной темой. Это приемные дети. Вот произошли буквально... Ну, вот разворачивается прямо сейчас, я бы так сказал.
Какой-то вал просто, истории жутких.
Давайте начнем мы с ростовской истории. Она такая ростовско-волгоградская. Александр Степанов, журналист «Комсомольской правды», Ростов-на-Дону, у нас прямо сейчас на связи. Александр, мы тебя приветствуем.
Да, здравствуйте.
Рассказывай, что произошло у вас.
Ну, у нас произошла совершенно жуткая история в прямом смысле слова. Если коротко, то ситуация такая. Жила-была в сельском райончике Волгоградской области, на границе с Ростовской областью. Угу. Семья, крестьяне. Ну, то есть люди по 48 лет им, вот, нигде не работали. Пособное хозяйство. Двое детей у них, один родных детей. Один старший уже своего завел ребенка. И взяли они в разные годы, ну, в последние несколько лет, точнее, взяли... несколько приемных детей, в основном дошколята там, насколько мне известно, ну, как бы это не суть сейчас. Mm-hmm. Вот. И самый младший ребеночек у них, взяли они его, там 2 года ему было, Егор, мальчика звали теперь уже, вот, значит, ему вот как в сентябре прошлого года, значит, он у них... Ну, потом это уже начали выясняться, обсуждаться, он у них пропал. На самом деле там совершенно почему жуткая история, потому что вроде как по последним данным, которые нам удается получить из следствия, из источников, значит, его он заболел, его пытались там лечить, угу, как бы, какие-то водные процедуры с горячей водой. Ну и что там на самом деле произошло, бог его знает. Ну вот, следствие там, как говорится, установит. Но мальчик получил... ожоги, несовместимые с жизнью, скончался. Это было, еще раз повторюсь, сентябрь прошлого года.
Так, это надо запомнить. Вот. Я сейчас слушателям нашим поставьте себе галочку. Сентябрь прошлого года пропадает ребенок. Так.
Пропадает ребенок. Что происходит дальше? Мать приемная, 48-летняя, воспитавшая 2 детей, по сути, собственных, mm-hmm, относит тельце этого ребенка, закапывает на заднем дворе, ну как, знаете, в деревнях,
господи,
бывает.
Ужас какой.
За огородами, да. Mm-hmm. Передает его земле. 8 месяцев эти люди живут.
Ни органы опеки, ни полиция, ни соседи,
никто ничего не понял. Это проблема на самом деле, потому что мы выясняли, что органы опеки должны регулярно посещать подобные семьи, проверять, то есть там за каждой семьей прикрепляется особый, отдельный сотрудник.
Ну, там на самом деле график посещения органами опеки есть.
Все правильно вы говорите.
Процедуры,
всему,
там все прописано, нормативы.
Нормальные сотрудники, инспекторы вот эти вот органов опеки, они просят, чтобы ежегодно им предоставляли фотографии детей, ну, где они отдыхают, там, чем занимаются, ну, понимаете, досуговые всякие вещи.
Понятно.
Так вот, наступает апрель уже этого года, и, значит, из районной поликлиники, а район, хутор вот этот Ярское находится в 25 примерно километрах от районного центра, вот, и из районной поликлиники звонят: ребята, вам нужно привести детей на ежегодную вакцинацию. Ну, там, не знаю, какие прививки. В общем, нужно привести детей.
Вот, а тут и уже он... шевелиться надо, ребенка-то нету.
А тут вот это вот, ну, знаете, как вот сказал сегодня мне в интервью профессор Виноградов Михаил, психиатр-криминалист известный. Mm-hmm. Говорит, это психология вот этих людей, то, что мы считаем с вами ненормальным в своем вот восприятии мира, для них это совершенно нормально. Они решили, пардон за тавтологию, решить проблему следующим образом. Они решили заменить вот этого погибшего трагически ребенка на другого ребенка, то есть предоставить аналог.
Ну, понятно. А ребенка, естественно, надо украсть. Ну,
так, где же взять-то?
Нужно его где-то достать просто для начала. Ну, а потом, соответственно, версия кражи, она как бы выходит на первый план. Что они делают? Они в выходной день, как обычно, едут в ближайший большой город на ярмарку, на рынок. Ближайший город — это Морозовск, Ростовской области. Маленький городишко, 25 тысяч человек, население. Ну, для них это все-таки большой такой город. Вот, они приезжают, покупают там свои продукты, к своей семерке темно-зеленого цвета едут по главной улице, центральной улице вот этого города Морозовска. И в какой-то момент, ну, это уже реконструкция событий, замечают, значит, пожилую женщину, которая прогуливается с тремя детьми, двумя девочками, там, 5 и 10, по-моему, лет, и мальчиком маленьким. И тут вот супружница,
на их мальчика, да?
Да, супружница, да, отмечает: о, смотри-ка, очень похож на нашего Егорку, хлопчик. Тот: ага, проследили за ними 100 метров, как только, значит, они очутились, вот там, заходили в магазин, из магазина вышли детки с всякими сладостями, они к ним подскочили, брызнули, пшикнули в лицо бабушке.
Ой, с ума сойти, да просто у всех на виду, отобрали ребенка у бабушки.
Центр города, еще раз, парк, там парковая зона такая, вот, выходной день, как бы то ни было, хоть и небольшой городок, но люди ходят.
Понятно, обстановка нам понятна там в городе, да.
И раз, его забирают и увозят к себе.
Но я так понимаю, что их достаточно быстро нашли, да? Как? Давай мы уже опустим эти подробности здесь.
Да, достаточно быстро нашли, ну, увидели, что 34-й регион, то есть Волгоградская область. Угу. И одновременно начали проверять, и одну цифру там кто-то из свидетелей запомнил в номере. Начали пробивать все машины с этими номерами волгоградскими, имеющие цифру 7.
Ну понятно, что их обнаружили достаточно быстро, и пришли домой, быстро, а там, значит, мальчик не тот оказался.
Ну, собственно говоря, потом они приехали, вернее, они привезли ребенка домой, там его разместили, ну и, соответственно, уже дальше, как только их вычислили, что это вот машина похитителей, место жительства, ну, собственно говоря, пришли оперативники, сначала под видом соцработников, насколько мне известно, вошли.
Ну, ладно,
вот,
да, технологии, да. Понятно. Я не знаю, что профессор Виноградов на этот счет думает, но мне лично кажется, что эти люди, вот они своих двоих детей как-то вырастили, они просто вот этих сирот как-то воспринимают не как детей, что ли?
Как средство заработка,
средство,
да.
Заработка. 8 тысяч рублей за каждого ребенка полагается, ну, в среднем на юге России, там, плюс-минус, плюс льготы по коммуналке, плюс там другие субсидии, там, санаторный отдых,
да,
и так далее.
Саша, у нас буквально 2 минуты, да. А почему, есть какая-то информация, почему 8 месяцев они не сообщали о том, что у них проблемы с ребенком?
В смысле проблемы?
Они, ну, то, чтобы, да, почему они не сообщили, что ребенка нет?
Живых?
Да, что его нет,
ну,
живых.
Все очень просто. Это об этом исследователи говорят. Ну, естественно, не официально, пока официальной позиции и не выработан. Но логика очень простая. Мы ее уже с вами обозначили. Деньги. 4 ребенка, 32 тысячи рублей.
То есть они хотели и дальше получать деньги?
Они их и так получали. Но представьте, не дай бог, вот у них выясняется, что 8 месяцев назад, в сентябре, выясняется, что ребенок там трагически погиб. Мы уж не берем суть, убили его или он...
Ну понятно. Ну,
и это уже не 32, а 24 тысячи рублей.
Но тем не менее, это уголовное дело и вообще преследование. Понятно, что
тоже
они не
заберут,
хотели.
Естественно.
Не хотели сознаваться с содеянным.
Кто же им оставит этих детей после ЧП, которое произошло?
Ну и сейчас все, им деньги будут не нужны долгое время, они,
да,
будут в тюрьме.
Александр Степанов, журналист «Комсомольской правды» Ростов-на-Дону, был у нас на прямой связи со студией, изложил нам историю во всех подробностях. Да, это ростовская история, вот это ростовско-волгоградская история. Совершенно ужасающая. Здесь самое главное, что нужно нам пометить галочкой, да, 8 месяцев не было ребенка. 8 месяцев, 8 месяцев назад ребенок пропал. Это, простите, не иголка в стоге сена.
И
это ребенок.
Тем более в деревне, где все друг,
да,
у друга на виду.
Я бы даже
там
сказал, на хуторе.
Там 120 дворов вообще,
да,
или даже меньше.
А ребенка нет. 8 месяцев. Никто не обратил внимания. Ни один человек из органов опеки. Слава богу, что быстро их нашли, когда они украли очередного ребенка. Да, буквально там за сутки. Слава богу, что так все закончилось. А люди 8 месяцев продолжали получать деньги. И это и был их самый замысел. Давай, сейчас 2 минуты. Дальше еще одну историю из Кузбасса узнаем, нам как раз Дина расскажет.
А потом еще одну историю.
Паровой котел. Программа о том, что накипело. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Паровой котел. Программа о том, что накипело.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Мы говорим про приемные семьи. И вопрос, который я вам хочу задать, уважаемые слушатели. Да, мы слышали сейчас в первой части программы совершенно жуткую историю, такую ростовско-волгоградскую. Семья усыновила 3 детей. Ну, причем в разное время их усыновляли.
4. Четверых они усыновили.
Да, и один, собственно, да, я прошу прощения. Да. 2 своих усыновили 4, ну, там по очереди, да. И 8 месяцев назад, в сентябре прошлого года, один из мальчиков, 4-летний Егор, он пропал. Просто пропал, и все. И никто этого не заметил. И вообще никто на это не обращал внимания ровно до того момента, пока не позвонили из поликлиники в апреле, вот сейчас в конце апреля, и не сказали: слушайте, приведите их нам на вакцинацию. Ну, просто надо вакцинацию сделать, приведите их. Тут родители зашевелились, что делать, и ничего лучше не придумали, как украсть другого ребенка.
Очень похожего на того, да, конечно. Честно говоря, кровь стынет в жилах от этих историй, потому что уже, получается, в них замешаны люди, которые вообще к усыновлению никакого отношения, да, не имеют. Те гуляли по парку с ребенком со своим. Но я хочу обратить внимание вот на что. Вот смотрите, живет семья в деревне, им там уже под 50 лет, да, и муж и жене. Они воспитывали своих детей, они там держали хозяйство. Никогда у них мыслях не было взять детей из детского дома. И тут раз, и сразу 4. Представляешь, 4? Ну, ты многодетный отец, ты можешь понять, да, что это такое, что вдруг происходит. И самое главное, что эта тенденция, она не только... В какой там области, я забыла?
Ну, это Ростов-Волгоград, да.
Вот, такая тенденция по всей России. Вы спросите любого жителя деревни, все знают. Я так думаю, что вот сейчас в 50% деревень у нас есть хоть одна семья, которая взяла ребенка. Почему? Значит, зарплаты нет, работы нет, колхозов нет, а жить на что-то надо. А тут сразу раз тебе и прилетают деньги.
Ну, как это бы единовременные выплаты там до 100 тысяч в зависимости от, да, региона, в зависимости от состояния ребенка. И ежемесячно на каждого ребенка до исполнения ему 18 лет 8 тысяч рублей.
Не только 8 тысяч рублей. Плюс зарплата приемного родителя, это еще в разных регионах, она там колеблется, около 10 тысяч рублей. То есть сразу плюс 18 тысяч. Те деньги, которые дают на ребенка, 8 тысяч, их как бы условно нужно тратить на содержание этого ребенка, на обучение, угу, лечение и так далее. Но за них они отчитываются, эти родители тоже так довольно условно пишут записку. Вот я потратил там на это, на то, на зубную пасту, никаких чеков, ничего не прикладывается. То есть, ну, фактически деньги дают им тоже в собственное распоряжение. Вот посчитайте, 4 детей на каждого 18 тысяч и деревня, где вообще нет работы. Значит, я буквально недавно была в Кемеровской области, тоже в маленькой деревне, называется она Подобас. Она хоть и входит в городской округ, но это прямо натуральная такая деревня на окраине. Одна улица, тянутся вдоль дома такие все, однотипные. И вот в этой деревне за последние 2 года сразу 3 семьи стали приемными. И взяли они не просто каких-то детей, они взяли очень тяжелых детей-инвалидов из дома-интерната. То есть там,
а за них просто денег больше дают? Ну, здесь же очевидно.
Да, как потом выяснилось, это как бы все негласно, и никто ни про это не пишет, не рассказывает. Но у них в 2015 году в Кемеровской области вышло постановление, согласно которому за ребенка-инвалида дают 100 тысяч рублей. Но, опять же, деньги это дают не просто тебе вот на, возьми и пользуйся. Эти деньги дают на ребенка, то есть нужно купить там инвалидную коляску, угу, сделать ему какие-то обследования. И за эти деньги тоже должны спрашивать у родителей. Я не знаю, как спрашивают, не спрашивают, но история там произошла примерно такая же, как в Ростовской области. То есть семья взяла 3 детей, детям по 16 лет. Первый мальчик исчез практически сразу же. Вот они взяли в декабре 2015 года, и с того момента его никто больше не видел. Там соседи все обратили внимание, говорят, а где ребенок, там, а что случилось? Они говорят, а ничего страшного, он уехал жить в город к нашей родной дочери. И они спокойно все живут, проходит с сентября, опять же, по март. Смотри, как похожи даты, да, совпадают. В марте обращает внимание полиция. Ну, видимо, там какие-то умные соседи обратились в полицию, там недоброжелатели этой семьи. Приходят полицейские к ним домой, говорят, а где ребенок? Они также на голубом глазу говорят, а он с дочкой старше живет в городе Новокузнецке, с ним все хорошо. На тот момент мальчику уже стукнуло 18 лет. И формально за него никто не отвечает. То есть органы опеки уже все с себя сняли полномочия, 18 лет исполнилось, это уже не ребенок. А органы опеки взрослые, которые отвечают за инвалидов, тоже никак не обратили на него внимания, потому что дело не передано. Ну, в общем, он потерялся. И самое интересное, что следователи едут к Новокузнецк, к старшей дочери. Она им говорит, у меня нет никакого тут ребенка. И они заводят уголовное дело о убийстве, но родители там проходят свидетелями. И вот смотри, Валь, с марта месяца по август идет дело уголовное. Идут какие-то следственные действия, они ищут вроде как этого, да, пропавшего или убитого там ребенка.
А на самом деле никто не шевелится, да,
никто, я не знаю, не берусь так голословно судить, может, они там шевелились, но ничего не находят. В августе эта семья вдруг резко начинает распродавать все свое добро, все имущество, всех коз, коров раздавать там по соседям и резко уезжает. И тут только в сентябре месяце из коррекционной школы учителя обратили внимание, что вот еще один мальчик, он ходит в школу у них, Саша, 16-летний, что он не пришел. Они начинают его искать, резко начинают, все органы опеки возбудились. Где же семья, почему они, куда они делись, они должны уведомить были, что они там уехали, не уехали. Потому что каждая семья, она даже в отпуск уезжает с разрешения органов опеки. Короче, нашли эту семью в Краснодаре, но детей стало уже опять на одного меньше. Осталась только девочка из приемных. И их всех вернули на место и нашли одного мальчика, тот, который пропал самый первый, с проломленным черепом в озере, завернутым в ковер. И он там уже находится, как вы понимаете, с самого начала этой истории, этой приемной семьи. А другой мальчик, в общем, останки его нашли в печке. Вот такая вот история. Но при этом родители также точно получали деньги, писали какие-то, видимо, отчеты в органы опеки, как-то это отчитывали.
Да, и вот здесь тоже обращаем особое внимание наших слушателей, что тоже прошло, год прошел, да, год с момента пропажи первого ребенка до того, как они, собственно, уехали.
Да, да. Да.
Вот. Год. Год никто не шевелился, никто не искал, и самое главное, никто не спросил, а где ребенок?
Самое главное, когда завели уголовное дело о пропаже старшего, почему органы опеки никак не заинтересовались, не пришли в эту семью посмотреть, что же такое делается, почему ребенок пропал, исчез там.
И при этом продолжали платить деньги, собственно, на эти деньги вот эта семья совершенно спокойно жила дальше. А Дина, собственно, как она уже сказала, она побывала в этой деревне, да, и пообщалась с соседями, но вот в частности соседка этой семьи Крайновых, Антонина Романовна, говорит, что это вроде нормальные ребята. Это
ближайшая к ним соседка, буквально через забор живет, очень приятная женщина, она там всю жизнь прожила в этом Подобасе. Вот что она нам рассказала про семью Крайновых.
Как соседи они были хорошие. По отношению к нам по-соседски все делились совсем, помогали друг другу. Все было хорошо. Дом они отремонтировали, дом был в ужасном состоянии. В общем, они делали капитальный ремонт внутри и снаружи все, и крышу перекрыли, и садовых деревьев насажали, виноград, хозяйство развели. В общем, они хозяйственные, работящие люди. Были все дружные, то что никогда бы не подумали, что вот может быть такое случится. Дети всегда были одеты нормальные. Козу взяли, молоком их поили. И фрукты покупали. На речку они загорать, они всегда с детьми. В зоопарк возили их.
Антонина Романовна, соседка Крайновых, вот как Зина говорит, ближайшая соседка, да, то есть которая живет буквально в соседнем доме. Да, у нас есть и другое мнение. Еще одной соседки этой семьи Крайновых, Галины Кочкиной, вот ее мнение, ну, вовсе не сходится с
предыдущим. Ну, при этом нужно отметить, что Галина сама приемная мама, и она тоже взяла двух детей из дома-интерната для инвалидов, двух лежачих инвалидов. Я думаю, что она свое мнение могла высказать с учетом того, что она сама в такой ситуации, да, как бы. Но тем не менее, вот что она рассказывала.
Да, давайте послушаем.
Женя появился, мы знали, что вот он занимается дровами. Угу. Мы у него дрова покупали, все у нас, все общение. Они взяли детей, да. Я знала, я еще работала, мне сказали.
А вы этих детей знали?
И детей знала.
А что за дети, расскажите?
Ну, мальчишки. Как и все покосные мальчишки.
Но да. Они были ходячие.
Да, нормальные ребята.
А что у них были за диагнозы? Ну там какая-то.
А диагнозы не знаю. Ну а так они нормальные. Ну, они обучаемые. Они у меня в изоляторе были. Угу. Я работала в изоляторе. Угу. Если какое-то заболевание, там простудное, ой, что-то. Да. Они угу. к нам попадали. Как-то в декабре я эту женщину видела. Вот всего раз я ее видела, что она с мальчиком была.
А про детей всё. Расскажите. Вот, то есть это были обучаемые?
Обучаемые дети.
Ходячие.
Ходячие. Весной вот они. Постоянно у них огород копали. По первости, ну, как бы ребенок он не приучен к такому труду. Крапиву они рвали постоянно. Вот наших детей загнать в крапиву сроду не пойдут. А эти ходили в крапиву, рвали. Вот прям по много столько крапивы они рвали.
А потом, как вы знали, что случилось?
Вот в декабре, когда я ее встретила, она говорит, у нас старший не захотел здесь жить и работать не хочет, и уехал к дочери. Ну, ему пусть он там живет, мы будем здесь. Она мальчика этого повезла в больницу, младшего. Я говорю, а что с ним? Она говорит, экзема. Ну, он перчатку снял, я говорю, да это не экзема. Ой. У него черные руки, прям кожа вот облезшая, вот на пальцах такое ощущение, как отмороженные они пальцы. Ну и все. А тут летом уже только видели девочку и его.
Галина Кочкина, еще одна соседка Крайновых. Давайте мы сейчас прервемся, переварим всю информацию, которая вот на нас вылилась в последнее время. И продолжим буквально после новостей.
Паровой котел. Программа о том, что накипело. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Паровой котел. Программа о том, что накипело.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. И рядом со мной специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая, которая побывала на Кузбассе. Вот у меня слушатели тут пишут, откуда такая информация? Я вот с Кемерово первый раз слышу такую историю. Насколько верны источники? Тебе отвечай, Дин.
Источники абсолютно верны, я сама лично везде была, у всех все спросила, все узнала, и потом эта история очень громко освещалась в Кузбассе несколько месяцев назад. Вот. Поэтому, может, вы подзабыли, конечно, такие истории, я лично не могла бы такое забыть. Значит, я немножко хотела остановиться на этой Галине, которая соседка, да, она вот, я была у нее в доме, видела, как они живут, видела детей этих мальчиков, очень тяжелых инвалидов. Один вообще не разговаривает, другой лежачий. Приятный очень парень, но немножко с отставаниями, конечно. Вот эта Галина, она работала в интернате 14 лет санитаркой. А потом, когда вот эти выплаты появились, она решила, о чем мне, собственно, ходить на работу. Я возьму детей к себе домой и буду о них заботиться. Я это говорю не с осуждением, потому что, мне кажется, вот это очень правильный пример, да, кому можно давать этих детей. Она прекрасно знает, что ее ждет, да, как за ними ухаживать. Детям там действительно хорошо. А мальчик Леша, я когда спросила, а ты хочешь обратно в интернат, он просто разрыдался на моих глазах. Вот. Поэтому не все плохо, не все ужасно, не все усыновители и приемные семьи плохие, как бы есть хорошие. Но вопрос, стоит ли деньги платить? Вообще.
Да, это тот самый вопрос, который я хочу задать вам, уважаемые слушатели. Мы прекрасно понимаем, что усыновители, то есть семьи, которые усыновляют, удочеряют там, детей, да, это ну, святые люди, они берут чужих детей себе на воспитание, они хорошие люди, и это хорошо. И таких людей должно быть больше. Им однозначно нужно помогать. Но в данной ситуации, да, помогали, ну, вообще сейчас, да, помогают деньгами. И вот сейчас мы видим, конкретно вот в этих двух историях, а есть еще одна, мы ее, ну, краешком, я думаю, зацепим, да, сейчас,
да.
Буквально через несколько минут. Эти люди мошенническим образом, совершенно ужасным, да, убивая приемных детей, Соответственно, эти деньги получают, да? То есть они берут детей... Может быть, там изначально нет замысла. Хотя вот в Кузбасской истории есть ощущение, что и там изначально был.
Мне кажется,
замысел.
Не было там замысла. Мне лично кажется, что они просто не справились. Потому что детей этих они не намеренно убили, а забили. Понимаешь, они их били так. То есть это были сложные дети. Соседи мне рассказывали, что они могли друг другу вилку воткнуть там за обедом. Они разбили там полдома, все стены там изрисовали, окна разбивали. То есть это реально сложно. Так, воспитание таких детей сложно. И эти родители, я так думаю, что они первого ребенка, ну, убили, испугались. Если бы они их сдали сразу, например, такого бы не произошло. Но они уже не могли идти сдавать других, потому что они одного убили. Их бы спросили, а где третий?
Ну, в общем, дальше начинаются совершенно жуткие мошеннические схемы, что меня еще больше всего возмущает. Опека вообще ни сном, ни духом о том, что у них там происходит. Почему? Это большой вопрос, но мы, кстати, обязательно по этому поводу еще у эксперта спросим чуть-чуть попозже. Главный вопрос, который я вам хочу задать. Очевидно, я думаю, что с этим спорить никто не будет. Помощь, поддержка приемных семей должна быть. Она должна быть материальная, скорее всего. То есть, ну, какие-то, я не знаю, там, товары, продукты, льготная ипотека, льготные кредиты и так далее, и так далее. Но должна ли быть непосредственно финансовая поддержка? Вот как это было в этих случаях? Как это происходит сейчас везде? Нужно ли давать деньги приемным семьям? Спрашиваю я у вас.
Студийный телефон. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702.
И у нас Михаил уже очень давно нас ждет, чтобы мы вывели его в прямой эфир. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня немножко другой взгляд вообще на ситуацию.
Давайте, да, вам интересно.
Вот вы сказали, что они 8 месяцев скрывали эту ситуацию, что ребенок погиб.
Да.
Они его убили, или случайность это была. А вы не думаете о том, что они просто испугались за то, что у них отберут всех остальных детей?
Конечно, мы так и думаем. Мы...
Именно поэтому и происходит. Ситуацию. Именно и поэтому так и происходит.
А, то есть они хорошие, нет, просто случайность произошла?
Не в деньгах. А в том, что просто отберут детей.
Понимаете, мы бы... Можно такую версию...
Еще, у меня вот... Я был подростком. Ну, даже мельче, чем подросток. У меня по соседству было две... у соседки было двое детишек. Близняшки, девчонки. Наелись таблеток. Одну откачали, одну нет. Как вы думаете, что бы сейчас сделали органы опеки с этой женщиной?
Ну, сделали бы. Что-нибудь бы сделали, да. Сделали, конечно.
Отобрали бы.
Ну вы понимаете, что они пошли и другого ребенка украли?
Ее даже бабки у подъезда осуждать не стали.
А, хорошо, но здесь, в этой ситуации, вот в первой ситуации в Ростовской, я вас прошу, Михаил, послушай меня, да? В первой ситуации в Ростовской, то есть мало того, что они 8 месяцев прожили с этим, закопав ребенка на заднем дворе, так они еще потом пошли на другое преступление и попытались украсть ребенка, похожего на того, который был.
А в Кемерово они одного убили, а через 8 месяцев убили. Другого убили.
И причем сожгли его, а одного проломили голову и выбросили в пруд, второго в озеро, да? А второго просто сожгли в печке. В печке, в своей собственной печке сожгли. Вот и все. Но после этого вы будете говорить мне, что они это делают, потому что...
Случайность какая-то произошла.
Ну, я вас умоляю. Очевидно, очевидно. Тем более, что 8 тысяч рублей для деревни, которая находится на границе...
18 тысяч рублей.
В любом случае, там, да. В зависимости от ребенка же, да? Вот. Хорошо, 18. 18 тысяч рублей в месяц на для хутора, который находится на границе Ростовской и Волгоградской областей, это просто гигантские
так их
деньги.
4 раза по 18, это 68 тысяч.
Это просто гигантские деньги. Это олигархи местные. Вот и все.
Очень вот бы нам все. Хотелось такую вашу версию принять, но как-то не складывается. Никак.
Да, а есть у нас еще звонок. Алексей на связи. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте,
я хотел сказать по поводу финансовых выплат. Мы сами воспитываем ребенка-инвалида. И вот все те бесплатные, так сказать, лекарства и всяческие материальные потребности, которые государство нам дает, они не подходят для тяжелых диагнозов. Ни одного лекарства, которое нам прописывают врачи-специалисты, нет в перечне бесплатных лекарств. Все эти санаторно-курортные лечения, которые дают государство бесплатно, оно не подходит для тяжелых диагнозов. Все это индивидуально.
То есть вы все на своих плечах тянете?
На своих плечах, да. Ну и те выплаты, которые нам государство платит, вот мы это все затрачиваем. Соответственно, те семьи, которые берут детей-инвалидов, им нужны эти деньги, потому что все тяжелые диагнозы, они не поддаются вот этой медицине, которая у нас заложена бесплатная.
Окей. Я понимаю, о чем вы говорите. А здесь, на самом деле все намного проще. То есть это как бы это сложнее, но оно проще. А мне кажется, лучше уж поменять законодательство так, чтобы назначения врача исполнялись бесплатно. То, что назначил врач, а не то, что там у вас прописано.
Лечение
что
в Германии, назначил... например, будет оно бесплатно?
Нет, ну, не безусловно, факт. Такого
но
не будет.
Но многие лечат детей там.
Молодцы. Это хорошо. Вот. Лучше переделать законодательство, но, на мой взгляд, не давать все-таки деньги в руки непосредственно приемным родителям.
Сейчас тебя это родители приемные закидают тухлыми помидорами просто.
Это мое мнение.
Потому что деньги нужны семьям.
Прямо сейчас у нас на связи Елена Ольшанская, руководитель благотворительного фонда волонтеров в помощь детям-сиротам. Елена Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
День добрый.
Ну вот мы обсуждаем вот эти несколько историй, да, которые связаны, ну, очевидно, с, ну, на мой взгляд, по крайней мере, очевидно, с мошенничеством и так далее. То есть это убийство ради денег, ради получения материальной выгоды. И вот вопрос, который рождается вот у меня к нашим слушателям. Нужна ли финансовая поддержка приемных семей? Финансовая. Именно деньги.
Я так понимаю, что это вопрос не только к вашим слушателям, но и ко мне тоже.
Да. Я хочу, чтобы вы как эксперт ответили.
Мне все-таки кажется, что проблема здесь ключевая не то, что это такое некое специальное мошенничество, что люди изначально планировали взять денег, убить ребенка, да, ради 7 тысяч в месяц, если я не ошибаюсь, в одной из историй была такая сумма, которая в месяц получала приемная семья на приемного ребенка в Кузбассе, мне кажется, да, то есть понятно, что это не те деньги, ради которых можно пойти на убийство ребенка. Здесь ситуация намного сложнее и шире, она кажется в том, как вообще на стране устроено семейное устройство. Устроено, честно говоря, на сегодня случайным образом. Но это очень грустно, и это приводит к трагедиям, и будет еще, к сожалению, к трагедиям приводить. Потому что, безусловно, воспитание ребенка, который прошел детский дом, который прошел какие-то травмирующие истории, там, или в родной семье, или само расставание с родной семьей было травмой, это очень просто. Когда люди не понимают, на что они ведут, то у них действительно могут быть совсем другие мотивы. Им может сказать, что это какие-то легкие 7 тысяч, которые они могут легко получить, да. А в результате они оказываются один на один с необходимостью жить каждый день с ребенком, воспитывать его, растить. С ребенком с тяжелым, довольно прошлым, с ребенком, который требует максимального внимания и отдачи.
Вот это в Кузбассе и произошло.
Они этого не знают, понимаете. И то, что они этого не знают и на это не готовы, это вина не только и не столько. Я ни на минуту не оправдываю ни одного из этих родителей, потому что ни в какой ситуации не может быть оправдано убийство ребенка. Да? Не знали, там не были готовы, это их не оправдывает. Но тем не менее, мы смотрим сейчас не на них, а на то, что дети туда попали не случайно. Да? Государство их передало. Это государство приняло решение, что семья может воспитывать этого ребенка. Да? Это государство берет на себя ответственность за детей, которые потеряли кровные семьи. И, собственно говоря, очень часто благодаря государству они это теряют. В общем-то, потому что это тоже решение, которое приняло государство. То есть мы здесь имеем дело с тем, что у нас есть некая система государственного устройства детей, в учреждениях, в семьях, отобрание из кровных семей, которые работают на что? На то, что нам бесконечно воспроизводит трагедии, да? Вот мы не знаем, что было в жизни этих детей дома. Наверное, там было что-то тоже такое тяжелое. То есть те, в которых они жили раньше, да? И когда мы дальше подвергаем ребенка снова риску оказаться в условиях, там, не на насилие, даже, извините, дошло до убийства, но чудовищно абсолютно. То есть ребенок второй раз переживает все, что с ним было, и это кончается еще настолько трагично. То есть и при этом понятно, что если мы говорим о кровной семье, то все-таки ребенок там появляется, но естественным путем, да, никто за это, кроме самих родителей, ответственности не несет. Когда мы говорим о приемной семье, то нет, это не так. Это государство приняло решение, скрепило там кучу каких-то бумажек официальных, провело какую-то предварительную процедуру оценки этого родителя.
А вот где, кстати, было государство это время, пока дети пропали, и вот пока выяснилось, что это была страшная трагедия? Елена Леонидовна, я вас прошу, 2 минутки, у нас реклама, и мы продолжим. Пожалуйста, не выключайтесь.
«Свой котел». Программа о том, что накипело. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Паровой котел». Программа о том, что накипело.
Мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Говорим мы про вот эти совершенно жуткие случаи с усыновленными детьми. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды». И у нас на прямой связи со студией Елена Ольшанская, руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Елена Леонидовна, спасибо большое, что дождались нас. Мы вынуждены были уж прерваться. Ну, вот смотрите, да, вот что касается материальной помощи. А, мы говорили, да, о том, где было государство. Смотрите, вот первая история. Первая история, которая у нас была в Ростов, это Ростовско-Волгоградская, да, там 8 месяцев ребенка не было в живых, но никто даже не чухнулся по этому поводу. А если привели бы другого в поликлинику, тоже никто бы даже не спросил, потому что врач в поликлинике даже не представляет, как выглядит тот ребенок. Это совершенно очевидно, да. Привели бы другого ребенка, соседского, просто попросили, скажи, что ты наш ребенок, и все, зато тебе прививку сделают бесплатно. Вот и как классно, купят. Да, и шоколадку дадут, да. Вот. А в Кузбассе там с одним ребенком вообще год, со вторым чуть поменьше. А где были органы власти? Где были органы опеки? Вообще что произошло?
Вот смотрите, это опять же вопрос в том, как это у нас устроено. Да? То есть очень легко, я думаю, так и будет, найдут какого-то конкретного виновного, какого-нибудь несчастного Марии Ивановны, работницы опеки, значит, какой-нибудь штраф 25 тысяч.
Так оно и произошло в Кузбассе.
Ну, да, это ничего с точки зрения стоимости жизни ребенка, это смешно. Но с другой стороны, что такое-то Мария Ивановна в органах опеки в Кузбассе? Да, у нас специалисты органов опеки, они работают на большие территории, через них проходят не только дети, которые под опекой, но и вообще любые вещи, связанные с детьми. Там разводы, переезды, разделы, ну, квартиры, да, когда там вы выписываетесь, переписываетесь в другую квартиру. Огромное количество всякой бухгалтерии. И обычно в небольших городах или селах это, ну, селов вообще нету, да, это город, район, это там 2-3 сотрудника. На десятки тысяч детского населения, и при этом, допустим, ну там, не знаю, даже если там 60 приемных семей. Да, по-моему, просто где-то видела статью, я не помню, про какой из этих случаев, там у них вот на территории 60.
60 это, ну, в вот Кузбассе тоже, да.
Да, 1, 2, 3.
Я хочу еще обратить внимание на квалификацию сотрудников опеки. У нас ни одно госучреждение, ни один институт не готовит таких специалистов. Это просто вот люди,
которые... Да, вы правы, нет такой профессии. То есть это люди, которые могли работать где угодно.
Продавцом чаще там всего... или пойти в органы опеки.
Чаще всего это или бывшие сотрудники органов милиции, по делам несовершеннолетних, либо учителя. Но бывают действительно и сотрудники магазинов, и кто угодно. Особенно если они там несколько лет назад устроились работать. Сейчас уже у нас вроде как есть профстандарты, но пока еще тоже они не являются обязательным требованием.
То есть вы хотите сказать, что они не в состоянии уследить за таким количеством, за такими территориями?
Вот, представьте себе, вот три человека. Из них двое 100% работают только на бюрократии, на документах. Один из них, ну, или там они по очереди обходят эти семьи. Но понятно, что у них, причем им не оплачивают транспорт, у них, скорее всего, нет машины, там, да, непонятно, как вообще должны добираться до более удаленных пунктов. И, допустим, они даже добираются, ну, потому что редко, ну, раз в год, там, раз в полгода, там, максимум, который они могут себе позволить. Но при этом это люди, как вы правильно сказали, у которых нет никакой квалификации. Что они могут увидеть? Они и смотрят то, что они могут увидеть обычно обывательским взглядом. Холодильник есть, там еда есть, там стол для ребенка
вот
есть.
А на любовь к ребенку же не проверяют.
Не могут. Ну, а как вы проверите на любовь? Да, вот на насилие проверить можно, но они этим технологиями не обладают, этого не умеют. Они не психологи, они могут поговорить доверительно с ребенком и с семьей, чтобы заподозрить какие-то проблемы. Но самое главное, смотрите, мы с вами опять говорим о чем? О контроле. Мы с вами говорим о том, как там, с точки зрения буквально следователя, как нам предположить преступление. Допустим, преступления нет. А есть ситуация, которая сложная для родителей, которая не ожидал, что он столкнется с такими сложностями, потому что, собственно говоря, никто ему этого не рассказывал. Но, опять же, ничего, кроме этого контроля раз в полгода, у него нет в его жизни.
Елена, а что делать? Что делать вообще? Это какой-то тупик просто.
На самом, Нет, нет тупика. Ну, то есть, да, как это у нас устроено, это тупик. У нас в риске дети, которые уже и так пережили какую-то тяжелую ситуацию, мы снова их подвергаем риску, на самом деле, очень часто приемных семей. У нас совершенно как бы не выстроенная система. Она, ну, случайная. Родители выбирают детей по фотографиям, видеороликам. А потом оказывается, что ребенок совершенно не соответствует вот этому, как бы, такому симпатичному образу. Там, да, они и потом не могут справиться с какими-то вещами, которые совсем их ожиданиям не соответствуют. Особенно, если мы говорим про село, про отдаленный район, потому что в крупных городах более-менее, ну, больших есть все-таки школы прямых родителей, в основном есть адекватные.
Да? Есть когда кризисные центры, куда можно отдать ребенка на время, да, там с психологом
поработать. Ой, это не очень хорошая история, не надо отдавать ребенка на время, для него вот это отдать на время, это очень часто знак того, что, собственно говоря, его опять возвращают. Да, ребенка приемного как раз-таки не надо никуда на время отдавать.
Так а что делать? Давайте ближе
что делать?
К решению.
Первое, ближе к делу, как это должно, как вот как выглядит идеальная картинка? Идеальная картинка выглядит следующим образом. У ребенка что-то случается в семье, из-за чего он оказывается в детском доме. Первое, что должно происходить при этом, это полноценно выстроенная работа с этой семьей, чтобы максимально быстро восстановить отношения, изменить ситуацию, вернуть ребенка обратно. Особенно если связано не с виновным поведением родителей, не с насилием по отношению к ребенку, а с какой-то там родительской некомпетентностью или, уже извините, с бедностью. Такое, к сожалению, тоже бывает. Или с зависимостью. Если
да.
Это еще тех, ну, не,
то есть
не
это вы говорите о кровных, да, семьях. Так, а что так, делать, где это, кровные семьи
нет,
вообще?
Нет, это вот вся система изначально. Вот к вам ребенок попал, вы сначала работаете с кровной семьей, а она же его сразу же начинает, по сути, устраивать в приемную. Дальше следующий этап – это родственники ребенка. Не в формате опросить, а сказать, да мы вам все равно не дадим, у вас места мало. В смысле именно понять, кто есть в окружении этой семьи, родственники, просто близкие знакомые ребенка, те, кого он уже
понятно.
Знает.
Понятно. Если нету никого, что дальше?
Если никого нету, следующий уровень – это регион, в котором живет ребенок, чтобы, опять же, та же самая этническая, культурная, религиозная не нарушалась какая-то его идентичность. Это важно, это не мелочь.
Но в наших случаях это было рядом, рядом, в том же регионе, в том же райцентре.
А дальше что мы делаем? Вот у нас есть ребенок, мы знаем, что с ним случилось, мы проработали его семейную историю. У нас там ничего не вышло по разным причинам. Например, мама отказалась.
Ну, понятно, да. Все, вот он сирота в детском доме.
Все, сбилось полностью. Да? Да что дальше происходит? Мы ищем ту семью, которая подходит конкретно этому ребенку. Мы знаем его проблемы, его болезни, его характер, его жизненную историю. И мы подбираем людей, которые способны будут оказать ему ту помощь, которому ребенку нужна.
Лен, ну это, опять же, сложный себе путь, да, сложный и тяжелый, и мало осуществимый.
А простой путь с трагедиями, что он осуществимый, так работает во многих странах, так работает и у нас в некоторых регионах. Он вполне себе осуществимый.
Все,
если
понятно.
Мы хотим легкого пути, потом мы будем лить слезы, когда этот легкий путь будет приводить к трагедиям. Кроме трудного пути такого, чтобы мы подобрали ребенку родителя, чтобы мы этого родителя нормально подготовили. То есть мы его на первом этапе подготовили вообще к приему чужого ребенка.
В общем,
Елен, да, спасибо. Тут, да, тут
да, спасибо большое,
уже другая плоскость началась немножко.
Работы
да.
очень много, но я уверен, что мы с вами по этому поводу еще
все
побеседуем.
Пообщаемся.
И не тут раз.
За пять минут не обсудишь все.
К сожалению, а у нас осталось буквально 30 секунд.
Спасибо
большое. Елена Ольшанская была у нас на прямой связи со студией, руководитель благотворительного фонда волонтеров помощи детям-сиротам. Много сообщений, которые, к сожалению, не успеваю прочитать. Вот, ну, пишут нам, давать деньги приемным семьям необходимо, это должны быть программы по развитию досуга детей, там, и так далее, и так далее, и так далее. Смотрите, у меня трое. Я, когда своих детей рожал, я не думал о том, что мне кто-то должен помогать. Когда человек идет в опеку и говорит, я хочу усыновить ребенка, неужели он думает о том, что ему кто-то должен помогать? Получается, что эти люди идут не за детьми, а за деньгами. Вот так вот. Это моя логика, может быть, она не совсем правильная. Дина Карпицкая, Валентин Алфимов. Завтра, кстати, по поддержке и приемных семей, и многодетных семей. Нацвопрос в 6 часов будет у нас.
«Боровой котел». Программа о том, что накипело. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.